Мы сегодня дошли до очень интересной части первого послания апостола Петра, части очень важной, которая касается каждого из нас. И я с огромным нетерпением хочу погрузиться туда, гляжу на этот текст, желая погрузиться в эти чрезвычайно важные истины, которые приближают нас к практике, просто реально и действенно ставят нас вот в ту ситуацию. По-английски говорят об этом «where the rubber meets the road». То есть это вот самая реальная практика жизни. Заметьте, дорогие мои, что все послания, которые написаны апостолами, всегда состоят из двух частей. Они представляют вначале богословское обоснование, ясное, логическое, выстроенное объяснение духовной сущности жизни. То есть Библия всегда представляет попытку научить человека иметь системный взгляд на реальность. Это, кстати, чрезвычайно важное явление, которое сегодня не очень популярно, или, может быть, наоборот, нужно сказать, очень непопулярно. В современном постмодернистском мире мы видим все больше и больше тенденции к тому, чтобы люди не имели системного взгляда на жизнь вообще. То есть жизнь управляется какими-то настроениями, чувствами, вспышками. Это называют проявлением индивидуальности и так далее. Самыми разными явлениями, вещами. Но Бог создал человека так, что человек нуждается в том, чтобы иметь полноценную систему, которая объясняет ему реальность. И у каждого здравого человека она есть. Если у человека нет этой полноценной системы, объясняющей реальность, он, скорее всего, окажется в психбольнице, потому что у него не хватит способности правильно ориентировать себя в этой жизни. Есть люди, которые в меньшей степени осознают эту целостную систему, но у каждого человека она есть. Так вот, апостолы всегда, когда они пишут свои послания, они начинают с этого чрезвычайно важного элемента – они обращаются к каждому человеку, не просто чтобы их проинформировать о чем-то, а для того, чтобы составить, построить их систему ценностей, помочь им иметь вот эту законченную, целостную систему, на основе которой они встречаются с реальностью и оценивают ее, и соответствующим образом реагируют на нее. Дорогие мои, это чрезвычайно важный фактор. Он касается лично каждого из нас. Дело в том, что от того, какая система ценностей является рабочей системой для вас, от этого реально зависит, насколько эффективно, насколько правильно, насколько радостной и удовлетворенной будет ваша жизнь. Очень многие люди, к сожалению, приходят в церковь, и они приходят с настроением таким, чтобы не позволить слову или не позволить проповедникам, или не позволить истине формировать их. Они как бы пытаются стоять немножко выше. Они говорят, это моя независимость, я дорожу critical thinking, или я дорожу способностью вот жить так немножечко выше всего этого. Дорогие мои, это то же самое система ценностей, только построенная на premise, на идее, то, что человек сам является ultimate value, то есть он сам является окончательной ценностью. Кстати, именно это дьявол пропагандировал в Эдемском саду. То есть, когда мы подходим к любому посланию, первое, что делает апостол, первое, что Дух Святой делает в нас, он объясняет нам реальность, он объясняет сущность, кто такой Бог, он объясняет сущность, почему люди грешные, он объясняет, почему, что значит грех, он объясняет, каким образом возможно спасение от греха, он объясняет, для чего спасение от греха, он говорит о том, какие результаты спасения от греха, он говорит о том, как получить это спасение и так далее. Обо всем этом говорится в Священном Писании. Но после того, когда это представлено и объяснено, после того, как заложена система ценностей, после этого все апостолы не останавливаются только на теоретической оценке христианства. Они берут эту систему ценностей и от нее приходят к реальной практике жизни. Когда я наблюдаю за тем, что происходит в нашем мире сегодня, я сталкиваюсь с людьми, которые имеют проблемы в обеих этих точках. Есть огромное количество людей, которые игнорируют первое. То есть они говорят, если мы возьмем и систематизируем наш взгляд на веру, то мы ставим Бога в рамки. Мы тогда не имеем свободы духа и так далее. И поэтому люди игнорируют учение, игнорируют основы жизни. Как я уже сказал, даже у тех, кто это делает, у них все равно есть своя собственная система ценностей, на основе которой они пытаются строить жизнь, или сквозь ценности, которые они видят окружающую реальность. Но есть очень много людей другой категории. Людей, которые говорят, истина – это хорошо, Священное Писание – это хорошо. Но как только дело доходит до практики, вот здесь они сразу выставляют защиту. И они говорят, ну, это уже законничество. Это, извини, если вы говорите о том, как нужно жить, то тогда это лишает человека благодати, лишает человека спасения, которое исходит только от Бога, и оно примешивает человеческие дела и так далее. Много самых разных возражений. Так вот, Священное Писание, оно всегда, как я уже сказал, детально объясняет сущность веры и, кроме того, представляет детализированные принципы, которыми регулируется наша с вами жизнь. Сегодня мы будем говорить об одном из таких принципов. Принцип настолько важный, что апостолы, я говорю не только за апостола Петра, но и о многих других апостолах, посчитали необходимым и чрезвычайно важным написать об этом в Библии. Наша тема сегодня – христианин и государственная власть. Когда апостол Петр представил нам настоящую жизнь, которая представляет собой следующее. Это Дух Святой прикасается к сердцу человеческого, и Он возрождает его изнутри, и человек получает свободу, он получает прощение от греха, он получает движение действия Духа Святого, который побуждает его, который делает грех неприятным для него, который влечет его к церкви, к общению с верующими, с детьми Божьими. Он получает постоянно действующий процесс божественного освящения, который шаг за шагом изменяет его мышление, который делает его красивым, благородным, сильным человеком. В этом сущность действия спасения, спасительного действия на вашу душу, дорогие друзья. Если вы спасенный человек, это то, что Бог с вами делает. Если вы не спасенный человек, это то, что Бог хочет с вами сделать. Он хочет иметь свое слово в вашей жизни. Он хочет быть частью вашей жизни, причем центральной ее частью. Так вот, говоря об этом, говоря о том, что делает Дух Святой, делая человека внутри прекрасным, благородным, красивым, влиятельным человеком, апостолы показывают практические сферы, в которые эта жизнь проникает. Как я уже сказал, они не останавливаются только на самом концепте того, что человек становится внутри красивым. Они говорят о том, что верующий человек, став носителем Божьей жизни, он умеет жить во всех сферах ее реальности. И одной из таких значительных сфер реальности является система власти, в которой мы живем. И каждому из нас, каждому человеку, живущему на земле, никогда не удавалось избежать соприкосновения с этой системой и, более того, необходимости выстроить правильное отношение к ней. Апостол Петр описывал влиятельную жизнь, полученную от Иисуса Христа, как добродетельную, или мы переводили это слово точнее, как красивую, благородную жизнь, для того, чтобы ее иметь. Каждому христианину нужно удаляться от плотских похотей, восстающих на его душу. Посмотрите, 2 глава 1 Петра 11 и 12 стихи написано: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь, вот эту благородную, красивую жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя качественную жизнь, добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть через жизнь христиан, люди, которые нас окружают, они должны прийти к спасительному познанию Иисуса Христа. Иметь такую жизнь, реально трансформирующую окружающих нас людей, главная задача каждого из нас. Нам немножко трудно так мыслить, потому что большинство христиан, они представляют свое христианство примерно следующим образом. Есть своя собственная жизнь, со своими собственными ценностями, со своими удовольствиями, с тем, что нам кажется хорошо и плохо, правильно или неправильно. И потом к этой нашей собственной жизни мы получаем еще и такую прекрасную добавку под названием христианство, которое и здесь жизнь немножечко так видоизменяет, и тем более она даст нам гарантию вечного спасения и вечного счастья, вечной жизни там с Иисусом Христом. Таким образом представляют это люди. Священное Писание представляет совершенно по-другому. Священное Писание говорит следующее, что каждый христианин, каждый человек имеет главной задачей в своей жизни оказывать влияние на людей, которые рядом с нами. На всех людей. Верующих и неверующих – это наша цель. Это должно стать движением души каждого христианина. На это есть причины. Первая причина заключается в том, что Божий суд и погибель человеческой души – это реальность. То есть люди, которые вокруг нас, это живые души, которые будут жить вечно. И эти живые души, они будут жить или в вечном блаженстве с Богом, или в вечной погибели в аду. Это реальность библейского учения. К сожалению, мы живем в современном мире, когда все больше и больше христиан избегают такой постановки вопросов, хотя она предельно ясно представлена в Священном Писании. Как я уже сказал, причина этого заключается в том, что мы живем в мире, пропитанном гуманистической философией. Философией, в которой все из конкретного все превратилось в туман. Библия говорит о том, что грех – это самая большая проблема людей. Это еще один элемент мышления, который далек от христианства сегодня, не только от человечества в общем. Сегодня христианство занимается самыми разными видами социальных проектов. Сегодня христиане учат, как бороться со СПИДом, как бороться с пьянством, как бороться с курением. Я слышал уже несколько таких акций. Их начали здесь, в Америке, и быстро туда все переносится. Конфетку за сигаретку. Становится христианская церковь, выходит на площадь, и она дает людям конфетку за то, что им дадут сигаретку. Ну, не для того, чтобы курить, христиане, это не стреляют, как, знаете, в Советском Союзе там стрельнул закурить. Не-не, это наоборот, чтобы у них меньше было сигарет, а мы их выбросим и на конфетки поменяем. Это миссия христианской церкви. Ну, во-первых, сама миссия немножко такая дешевенькая, то есть курить-то не отучишь людей конфеткой. Вот. Но даже если отучишь... Вот представьте себе, человек, который не курит, чист от алкоголя, наркотиков не принимает, но безбожник, непреклоненное сердце перед Богом. Освободили мы его от всех этих вредных привычек человеческих. Почему в сознании современного христианина курево более страшный грех, чем неверие? Как я уже сказал, причина в массовом давлении гуманистической философии, которая сегодня оказывает свое влияние на христианство. Еще один аспект. Библия говорит о том, что вечное Божье наследие со Христом – это истинная ценность. Не земные ценности, а вечное наследие с Иисусом Христом. Именно с этой позиции подходит Священное Писание. Священное Писание, все Божьи книги написаны, ясно понимая, что спасение человеческой души и созидание церкви является главной целью в истории. Апостол Петр в своем послании к верующим первого столетия показывает, что настоящая христианская жизнь имеет свое основание в Боге И что эта христианская жизнь выражается в трансформации сердца и личности человека, и что ее конкретная цель заключается в том, чтобы спасать души для Царствия Божьего и помогать им преображаться в образ Иисуса Христа. That's our mission. Это главная цель, которую ставит перед христианами Священное Писание. Почему я об этом говорю? Потому что если не понимать этого принципа, то тогда нам очень плохо будут понятны призывы и учения апостола Петра, апостола Павла и Иисуса Христа, о которых мы будем сегодня говорить, о роли и месте государства и государственной власти в нашей жизни. Давайте прочитаем, о чем же апостол Петр говорит в 13 стихе. Итак, «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Мы уже упоминали в прошлый раз, что слово «итак» связывает эту часть с тем, что предстоит, с тем, что предшествует, непосредственно идет перед этими словами. А перед этими словами апостол объяснял Евангелие и практическое действие Евангелия в жизни. Апостол Петр, говоря слово «итак», призывает нас к первому реальному шагу, который выражает наше настоящее христианство. Он говорит, первую сферу, где вот этот свет христианского благородства необходим. И как я уже сказал, что это очень важный фактор. Дело в том, что в жизни христиан, которые жили в разных эпохах, в разных культурных и политических условиях, отношение к государственной власти всегда было одним из самых сложных вопросов. Дело в том, что структура государственного устройства и власти в огромной степени влияет на то, как люди живут. Мы не можем жить, не замечая эти структуры, не замечая все то, что делает власть или каким образом она устроена. Смысл власти всегда связан с какого-то рода ограничениями. Любая власть, она выражается в том, что она ограничивает что-то. И поэтому людям невозможно заметить этого, не заметить этого. Вы едете по фривею, и висит знак «не въезжать туда». Этот знак ограничивает ваше движение, вы туда не можете ехать. Этот знак является выражением действия власти. Люди, которые имеют право управлять законами дорожного движения, они приняли решение сюда не ездить и повесили знак. И точно так очень много самых разных сфер. Любое проявление власти, оно выражается в том, чтобы ограничивать людей в чем-то. Так вот, реакция на эти ограничения, дорогие мои, она и является важным индикатором состояния внутреннего мира христианина. На протяжении истории христиане по-разному реагировали на государственную власть. Это очень нелегкий вопрос. Нам сегодня легко говорить, когда мы живем в демократическом или относительно демократическом государстве. Когда писали это послание, когда апостол Петр писал это послание, люди жили в эпоху самых или одного из самых кровавых режимов, который когда-то существовал. В это время у власти был Нерон. Нерон был императором, который практически единолично управлял всем тем, что происходило в империи. И когда апостол Петр пишет эти слова, он учитывает эту ситуацию. Он не пишет эти слова относительно только людей, которые будут жить когда-то во времена, когда будут известны права человека, Организация Объединенных Наций и так далее. Нам трудно представить, что переживали люди, когда они читали эти слова. Те люди, которые получили, которые были оригинальными получателями этого текста. Более того, нам трудно представить даже то, через что прошли наши родители в то время, когда сталинская машина, режим сталинских репрессий уничтожил десятки миллионов людей в Советском Союзе. Каким образом люди читали эти слова тогда, в то время? Более того, мы не можем понять до конца, как сегодня огромное количество христиан читают эти слова, живя в странах с мусульманскими режимами, где за одно только признание, что ты христианин, человека могут лишить жизни. То есть это серьезные проблемы, которые стояли перед людьми разных культур и разных точек истории, разных эпох. Но они также важны и для нас. Когда мы говорим о нашем сегодняшнем отношении к тому, что происходит вокруг, мы должны реально сформировать в себе ясный взгляд, что такое государство, что такое государственная власть и как нам к нему относиться. В связи с этим среди христиан бытуют самые разные представления и подходы в этой сфере жизни. Может быть, на самом радикальном правом краю там находятся люди, которые полностью отвергают какую бы то ни была роль государства в их жизни. Может быть, вы слышали, периодически поднимаются то там вопросы, когда люди отказываются иметь Social Security номер. Или в России это ИНН, индивидуальный номер налогоплательщика. Это примерно то же самое, что у нас Social Security. Целая группа людей, религиозных людей, на религиозной основе отказывается иметь этот номер по причине того, что они не хотят иметь власть государства над ними. Я помню, в Советском Союзе были люди, которые отказывались получать паспорта по этой причине. Они говорили: мы не от мира сего, наше царство не от мира сего. И поэтому мы живем сами, у нас вот просто наша собственная жизнь устроена так, как мы ее хотим или считаем правильным строить. Другие люди, они находятся с этого же фланга, но занимают более агрессивную позицию. Это те люди, которые поднимают различные революции, разные восстания, они отказываются платить налоги, они вооружаются, они создают там какие-то группы. Опять-таки, исходя из этой предпосылки, мой дом, моя крепость, и никому не позволю владеть мной или властвовать над моей жизнью. Третьи занимаются политическим активизмом. То есть это люди, которые, живя, они видят цель и смысл своей жизни в том, чтобы продвинуть в правительство правильных людей, продвинуть в правительство хорошие идеи, заставить правительство служить на благо человечеству, на благо Родине, на благо нашего народа и так далее. Вот это подобное многообразие подходов, оно ставит верующих часто в очень сложное положение. Каким должно быть наше отношение ко всему этому? Особенно тогда, когда мы постоянно сталкиваемся с решениями правительств, которые реально влияют на нас. Каждый раз, когда добавляет налог. Вы помните, сколько вы платили налог? Налог sales tax, налог с продаж, когда вы приехали сюда лет 15 тому назад. Процентов 5, наверное. Не так давно я был в Калифорнии, там уже 9,5%. То есть потихонечку, что это значит? Это значит, государство берет с вас, с нас все больше и больше денег. Для чего? Для того, чтобы делать то, что им считает, то, что они считают правильно за наш счет. И здесь вы не можете не реагировать на эти вещи. Но это только sales tax. Если посчитать все остальные таксы, то это то, с чем мы соприкасаемся. Более того, государство внедряется в то, как функционируют все общественные институты. Оно определяет программу, по которой занимаются дети в школе. Совсем недавно в Калифорнии, опять все в Калифорнии, знаете, начинается, в Калифорнии опять приняли закон, который предписывает преподавать историю гомосексуального движения чуть ли не с детского сада. То есть с раннего возраста у детей. И это не может не влиять на сознание детей, не может не влиять на семьи. И здесь возникает вопрос, что делать? Как сформировать правильное отношение ко всему этому? Но это еще не все. Мы будем жить дальше, и мы столкнемся с дальнейшими проявлениями самых разных форм, когда аморальность, разного рода зло продавливается определенными людьми на уровень законов. Один из таких законов существует уже 30 с лишним лет, который разрешил аборты. За это время десятки миллионов детей были убиты. Не родившихся детей. Это в стране, которая называется самой демократичной или считается самой демократичной. То есть эти вопросы не такие уж простые, как кажется. И они не такие далекие от нас, как кажется. Иногда люди живут, особенно в славянской культуре, они изолированы от того, что происходит вокруг. И им кажется, что все, в общем, так гладко и мягко, и без больших каких-то катаклизм и потрясений. Что делать? Как реагировать на все это? В чем наша ответственность? Более того, как христиане могут просветить эту сферу? Каким образом мы можем принести жизнь Иисуса Христа? Именно об этом говорит апостол Петр, и именно этому мы посвятим оставшееся у нас время. Мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Прежде всего, посмотрим на то, какая роль государственной власти была изначально задумана Богом, как это представлено в Священном Писании. То есть мы поговорим о библейской роли государственной власти. И потом мы посмотрим немножечко еще с другой стороны о том, как, на то, как Писание определяет наше отношение к ней. Для того, чтобы иметь Божье отношение к государственной власти, необходимо понимать ее предназначение. Откуда это явление появилось вообще? С какой целью Бог допустил? Посмотрите, как здесь апостол Петр говорит. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, или точнее, ради Господа». То есть, и он дальше объясняет, царю ли, как верховной власти, то есть федеральной власти, и дальше объясняет, правителем ли, как от него посылаем, то есть местным правителем, который имеет в своем распоряжении полицию и там всякие местные органы власти, которые управляют, оказывают практическое управление или осуществляют практическое управление той или иной территорией. Почему Писание повелевает быть покорным государственной власти, когда даже сам Иисус Христос пришел, и Он пришел, чтобы установить Царство Небесное? Помните, самое первое, что Христос проповедовал? «Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». И везде, сколько Он проповедовал, Он постоянно говорил о Царстве Небесном. И вдруг, здесь мы читаем, нужно быть покорными начальникам в Царстве Земном. Но есть интересная деталь. Проповедуя Царство Небесное, Иисус Христос не сделал абсолютно ничего, чтобы свергнуть Царство Земное. Кстати, именно по этой причине люди, которые ожидали Мессию, евреи, они пошли против Христа, потому что они ожидали от Него более активных действий, направленных на освобождение территории Израиля от римской оккупации. Римляне построили этот фортресс Антонио или крепость Антонио прямо возле храма. Причем построили так, чтобы они сверху наблюдали, что делается во дворе храма. Там постоянно были какие-то заварушки, какие-то революции, поэтому они там держали свой гарнизон, прямо в сердцевине религиозного центра. И это не могли перенести внутри правоверные иудеи. И они всячески старались свергнуть это иго. Они не могли. Кстати, на протяжении всей истории, сколько было известно, постоянно поднимались какие-то восстания. Римляне шли на огромные уступки евреям. Это была вообще уникальная ситуация во всей Римской империи, когда евреям разрешили не поклоняться кесарю. Вы знаете, что кесарь был объявлен Богом. И что все люди, жившие на территории Римской империи, должны были поклоняться кесарю. Так вот, понимая, что это практически невозможно заставить еврея поклоняться кесарю, кесарь дал экземпт-статус евреям. То есть евреи могли поклоняться только единому Богу. И несмотря на все это, у них постоянно были заварухи. Кстати, в конце концов это и закончилось. Закончилось тем, что император Тит пришел в 70-м году и сравнял Иерусалим с лицом земли, и он разрушил храм, потому что он был центром идеологического движения еврейского. Так вот, Иисус Христос приходит, и здесь все как на пороховой бочке, и Он укрощает бури на море, и Он кормит тысячи людей, превращая несколько хлебов и несколько рыбок, и делая достаточно еды. То есть у Него так много возможностей. И вот здесь все эти ожидающие свободы Израилю, смотрят на Него и ждут активных действий. Вместо этого Иисус делает то, что им абсолютно даже и в голову не соответствовало их планам. И вот однажды они решили подойти к Нему и просто вывести Его к этой цели. Он как-то не решается выйти на эту территорию, и поэтому они посылают группу людей, и они задают вопрос, а позволительно ли давать подать кесарю? Они ставят правоверного иудея, они ставят Иисуса Христа, который говорит, что я исполнил закон, я исполняю закон. И он говорит, что я мессия израильского народа. Они ставят в положение, в котором у него нет много выбора. Он или говорит, что нужно платить кесарю, и значит он на стороне опрессоров, на стороне вот этих захватчиков. Или же он говорит, не надо платить кесарю, и он сразу же становится революционером. И сразу римляне будут его притеснять, и сразу вокруг него можно сплотиться. И они думали, человек с такой силой, он, конечно, воздвигнет движение. Но Иисус вместо этого отвечает. Он говорит, покажите мне монету. Чье на ней изображение? Говорят, кесарева. Так вот и отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божье. Такого подхода не ожидали. Когда мы смотрим на все то, что происходит с Иисусом Христом и Его подходом к государственной власти, нам нужно немножечко глубже понять, почему Христос так делал и что это значило конкретно. Мы попробуем посмотреть немножечко дальше, немножечко вглубь Священного Писания, для того, чтобы найти ответы, которые Писание содержит в себе. Прежде всего, мы посмотрим на необходимость государственной власти, почему она вообще была нужна, и тогда мы поймем, какая она, и тогда мы поймем, какое отношение Христа к ней, и мы сможем понять, каким должно быть наше отношение. Апостол говорит следующее. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Здесь сказано о том, что Бог посылает правителей. То есть Бог установил институт власти. Если мы посмотрим в историю Священного Писания, мы обнаружим, что установление института власти имело место сразу после потопа. Я объясню вам почему. Когда человек согрешил, то вот этот грешный человек... Суть грехопадения заключается в том, что его главным мерилом жизни является его похоти. Вот то, как ему нравится жить, то, как ему кажется хорошо, что ему кажется правильным, каждый человек движим этим желанием. В этом суть грехопадения. Он оторвался от Бога, и теперь каждый человек живет, достигая этих целей. Если человека не ограничивать, он обязательно будет разрушать себя. Возьмите ребеночка и не ограничивайте его в удовлетворении его желаний. Он обязательно что-то себе плохое сделает. Или порежется, или ударится, или же разрушит свой организм, если он будет есть очень много того, что ему хочется. Или же, что часто происходит, разрушит свою личность, если он будет смотреть все вот эти вот фильмы, все игры, видео и так далее, компьютерные, которые готовит эта индустрия для детей. Вот почему этому маленькому человечку нужен взрослый, который бы сказал, вот это скушай, а это не дам, потому что плохо будет тебе. Который бы сказал, этим играйся, а это не дам, потому что навредишь самому себе. Который бы сказал, вот столько посмотрел, а больше не будешь смотреть, потому что разрушишь сам себя. У ребенка нет способности контролировать себя. Так вот, это положение ребенка, оно в масштабе проецируется на человека вообще, у которого нет какого-то мерила, кроме своего эгоизма, похоти плоти и похоти очей. Вот почему сравнительно за короткое время, за несколько тысяч лет, человечество достигло такого уровня растления морального, что оно пришло к точке, в которой Бог вынужден был ее уничтожить. Посмотрите, что сказано в Бытие 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Что происходит с человечеством? Грех, который живет в человеке, он постепенно пропитывает собой все новые и новые сферы жизни, и он определяет жизнь, и он влияет на жизнь, и он отравляет жизнь, и он делает людей врагами, и он размывает всякие ценности, которые когда-либо были, и человечество приходит на грань самоуничтожения. По этой причине Бог уничтожил землю потопом. Он сохранил только одну семью, семейство Ноя. Так вот, для того, чтобы человечество впредь не достигло такого же положения, Бог устанавливает два ограничителя. Если вы внимательно читаете Божий завет, который он заключает с Ноем после потопа, этот завет включает в себя два ограничителя. Первый ограничитель – Бог радикально снизил продолжительность человеческой жизни. Люди жили 900 лет, после этого он провозглашает и говорит, 120 лет будете жить. Можете себе представить, 1/8 часть жизни только оставил Бог. По причине того, что люди долго живут, и они много распространяют зла. И он сделал второй еще ограничитель. Этим ограничителем была государственная власть. Очень важно понимать смысл этой государственной власти. Посмотрите, 9 глава, книга Бытие, 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Это первое ограничение греха. Заметьте, речь не идет о том, что этот человек, который пролил человеческую кровь, что он что кто-то его освободит от плохого сердца, от зла, которое в сердце. Совсем не об этом. Речь идет об одном. Это зло, если кто-то убил одного, его здесь Бог повелел, государственная власть должна наказать, чтобы он не убил другого. В этом вся суть государственной власти. Государственная власть не освобождает от греха, и мы об этом поговорим чуть позже. Если вы когда-либо знакомы были с тем, как устроен танкер, многие не знают, что такое танкер, это корабль, который перевозит нефть или жидкости какие-то, бензин, там, нефть и так далее. Танкер – это корабль, вы понимаете, он большой. Вот, и если его заливают полно, или даже, не полно, еще хуже, то во время движения начинается волна, и вот эта вода или жидкость, которая там, начинает перекачиваться с одной стороны в другую, и этот танкер становится неуправляемым. Стал бы неуправляемым, но таких танкеров не делают. Танкеры делают всегда с переборками. То есть это тот же самый корабль, та же самая емкость большая, которая плавает. Но внутри ее стоят переборки, загородки. Что они делают? Они не уменьшают количество жидкости там. Они просто уменьшают ее разбег, ее движение в танкере. И поэтому танкер может плыть даже при самой большой волне. Это же самое делает государственная власть. Она не уменьшает зло. Она просто ограничивает его движение, ее распространение. Вот это роль государственной власти, которую Бог определил. Вот почему Он ее создал. Вы знаете, для чего? Для того, чтобы человечество могло просуществовать до того времени, пока придет Искупитель, когда Он создаст церковь и когда Он завершит ее созидание здесь на земле. Для этого Бог создал институт государственной власти. Ни для чего другого. Это подтверждает апостол Павел в послании к римлянам. 13 глава, 4 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Апостол говорит, что государственная власть существует для того, чтобы наказывать делающих злое и этим ограничивать его распространение. Кроме того, апостол подчеркивает, что государственная власть существует на добро, то есть без нее будет хуже. Вот как бы плохо ни было, какие бы плохие решения власть не принимала, но без нее будет хуже. Анархия гораздо хуже любой власти, любой самой плохой власти. Кстати, состояние анархии описано в книге Судей, когда, помните, написано, что не было царя у Израиля, и каждый поступал так, как казалось ему справедливым. Так вот, почитайте внимательно конец книги Судей, и вы обнаружите то тяжелейшее моральное состояние народа, которое представлено там, в котором находились люди в то время. Вот почему здесь написано «себе на добро». Поэтому Писание повелевает повиноваться власти. Послание к римлянам, это звучит еще более конкретно, в 13 главе, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Итак, Бог установил государственную власть, чтобы контролировать развитие зла, позволяя человечеству существовать столько, сколько необходимо для того, чтобы полностью завершить создание церкви. И второй очень важный аспект, связанный с этим, несовершенство государственной власти. Государственная власть необходима, но Бог, создавая ее, Он заранее знал, Он ее создавал, понимая, что она несовершенная. Есть разные формы. Заметьте, что Бог установил институт государственной власти, но Он не определил форму власти. Есть разные формы – монархия, диктаторство или диктатура, демократия. Разные формы существуют власти, которые есть в народе. Есть разные комбинации этих разных форм монархии. Это когда царь или монарх правит. Диктатура – это когда тот, кто захватил власть нелегитимно, правит, и он контролирует все. Демократия – это когда народ как бы правит. Демократия от двух греческих слов «демос» и «кратос». «Демос» – народ, «кратос» – власть, управление. То есть претензия на то, что народ управляет. Если мы посмотрим на все эти три и множество разновидностей, разных комбинаций, например, конституционная монархия там, или же диктатура, в которой иногда люди говорят, она вынужденная диктатура и так далее, вот, или же демократия, мы увидим во всех их проблемы. Например, если царь хороший, если он порядочный, благородный, посвященный благу своего народа человек, это очень хорошая страна может быть. Но если царь плохой, бедствие всему народу. Или возьмите демократию, где говорят о том, что демократия – это лучше всего. Но каким образом люди правят страной? Все же не могут заседать в Белом доме там, или на Капитолийском холме. Не могут. Поэтому что делают? Надо выбрать людей, которые будут там заседать. Окей. Как выбирают людей? Выбирают людей в результате разных политических технологий. То есть существуют системы воздействия на умы, манипуляции, и туда протаскивают того, кого хотят. Очень часто. Но даже если предположить, что ну, абсолютно честные выборы, что невозможно вообще по определению, но если даже было бы так, ну, абсолютно чистейшие честные выборы, все равно люди-то не знают того человека, за которого они голосуют. Они посмотрели его фотографию, ну, этот хороший, этот в кепке. Вот, или этот, у него лысина большая, наверное, умный. Или еще там какие-то, или почитает о его заслугах. Но люди не представляют а способен ли он выполнить такую задачу, или плохо представляет. По этой причине мы должны ясно знать, на земле нет совершенных систем. И когда Бог создавал государственную власть, Он знал, что они будут несовершенны. И когда Он говорил, повинуйтесь власти, Он имел в виду несовершенную власть. Потому что Он знает, что плохая власть лучше, чем отсутствие ее. Потому что для Него важно не то, чтобы власть здесь на земле Царство Небесное устроила, а то, чтобы власть была достаточно эффективной, чтобы продержать землю в порядке. До того времени, пока Церковь и Дух Святой через Церковь в это время будет осуществлять небесный проект созидания Церкви. Вот почему Он обращается к верующим и говорит, не вмешивайтесь в эти все дела. Живите, просвещая общество и спасая души. Есть несколько причин, почему власть не может быть совершенной. Самая первая причина – власть не может спасти от греха. Грех – самая большая проблема людей. Если вы посмотрите на эффективность исправительно-трудовых учреждений, то есть различных, по-английски их называют, не помню точно слово, разные исправительные учреждения, в которых помещают людей, тюрьма, там, трудовые лагеря, там, разного рода исправительные учреждения, помещают туда людей для того, чтобы они там побыли какой-то срок и исправились. Так вот, если посмотреть на эффективность того, тех людей, которые там побывали, то представьте себе, вы помните, какое отношение в обществе к тем, кто сидел? Ну, не такое. Ты побыл в исправительном учреждении. Ты должно быть очень хороший. Ты на тебя, наверное, там отполировали, исправили. Меня ж не исправляли, я вот здесь живу, а там тебя исправляли уже, я тебе дам. Не-не-не, все знают, о, ты был в исправительном учреждении, о, подальше от тебя надо держаться. Почему? Потому что все знали, что пытались исправить, но очень большой шанс, что не исправили. Это факт. Власть не способна исправить душу. Она не приспособлена к этому. У нее нет инструментов. Иисус Христос, придя на землю, не занимался политическим переустройством, потому что Он знал, у Него была другая цель. Его целью было сердце. Он говорил, Матфея 15:19, «Ибо из сердца исходят что? Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Власть может ограничить это сердце и посадить его в камеру. И тогда этот человек, находясь в камере, не сможет убивать. Но власть никогда не сможет из сердца вытащить это зло, которое приводит к убийству. А Иисус Христос пришел на землю, чтобы именно это сделать. Вот в чем несовершенство власти. Кстати, в большинстве демократических стран в мире уже давно легализуется. Демократические страны, они живут тем, что люди, которые управляют властью, которые выбирают представителей власти, которые принимают законы. Люди постоянно продавливают все больше и большую степень легитимности зла. Вот посмотрите из этого списка. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Несколько грехов из этого списка уже легализованы в западном мире. Об убийстве мы говорили. Миллионы нерожденных детей легально убиваются. Это произошло в 70-х годах. То есть до этого это было нелегально. И люди приводят разные причины, и они продавливают, то есть они узаканивают зло. И теперь уже, в принципе, они могут это делать, и никто их за это не накажет. То есть ограничений меньше. Или посмотрели прелюбодеяние, любодеяние. Да, до сих пор еще в обществе есть негативное отношение к супружеской неверности. Ну, за него никто никогда в тюрьму не садит, даже не штрафует. Много десятков лет тому назад это все узаконили. Сегодня встает вопрос дальше, он движется дальше. Он сейчас речь идет о различных развращенных формах, форм сексуальных, сексуальной активности. И это опять лоббируется, продавливается всемерно для того, чтобы делать зло и не быть наказанным. То есть закон не решает проблемы. Если вы сделаете закон, который бы ограничил абсолютно все, так что если человек неправильно посмотрел на женщину, его бы посадили за это в тюрьму, проблему бы не решили. Потому что проблема внутри, в сердце человека. Власть не может спасти от греха. Политики здесь просто бессильны. К сожалению, очень многие люди, многие христиане, они живут и они связывают свою жизнь, или успех, или неуспех, с состоянием политик. Я помню, в 2008 году один русский пастор здесь, в Америке, стал известным тем, что он говорил: «Наша вся надежда на Обаму». Не знаю, что он делает сейчас с этой надеждой, где она делась. Но, к сожалению, очень многие люди, очень многие христиане, они в частных разговорах, я встречался, я видел, как глаза у них горят: «Обама выигрывает». And so what? Ну, давайте честно будем. Я не буду здесь сейчас голосовать, кто республиканцы, кто демократы здесь. Это мы потом сделаем. Шутка, да, не будем делать этого. Но вот если откровенно посмотреть на свое сердце и вспомнить 2008 год, то можно многим людям найти где-то там в сердце, что какие-то надежды все-таки были связаны с политическими переменами. В этом проблема людей, что мы, живя здесь на земле, мы очень сильно завязаны со всем этим обществом, со всем тем, что происходит. И нам трудно, невозможно абстрагироваться от всего этого. Но нам нужно понять ограничения власти. Власть, какая бы она хорошая ни была, она не сможет решить человеческих проблем. Второе. Власть не может создать совершенного общества. Она не может человеческий грех устранить. И второе, она никогда не может установить правильные принципы взаимоотношений между людьми. Существует много разных систем устройства общества. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм был когда-то, империализм, капитализм, социализм, коммунизм обещали долгое время. То есть много разных систем, как может быть устроено общество. Так вот, Библия никогда не говорит о том, что когда-то это общество будет устроено на земле так. Кстати, на земле был один случай, который максимально приблизил нас к тому, что будет представлять из себя совершенное общество. Вообще, совершенное царство на земле будет. Это тысячелетнее царство. Когда будет править Христос, Он будет совершенный царь. И Он будет править, потому что люди, которые там останутся, которые будут там жить, это будут люди, которые освобождены Христом, и люди, которые прошли определенный, так скажем, процесс, готовы к тому, чтобы быть в этом царстве. Библия об этом говорит. Но в Библии есть одна история, одна страница истории, которая говорит нам о совершенном обществе, или почти что о совершенном обществе. Это своеобразное превью. Это общество Первой Церкви в Иерусалиме. Когда только она образовалась, вы помните вот ту степень вот этого тепла, этого доверия, этого чувства безопасности? Это когда у людей было все общее, это когда они жили настолько радостно и согласованно друг с другом, что люди, которые их окружали, они видели, они мечтали быть частью этого общества, но боялись, потому что понимали, что они не такие. И Бог показал это превью, то есть Он дал эту маленькую возможность увидеть, что это возможно. Но это было очень недолго. Очень скоро начались гонения, и в конце концов церковь была рассеяна из Иерусалима, и церкви, которые начинались уже в других местах, они уже не имели такой степени вот этой ясной общинной жизни, как это было в первой церкви. Бог специально позаботился для того, чтобы показать нам. И вот почему Иисус Христос, придя на землю, Он не стал бороться с властью и не стал устанавливать какой-то политический строй. По причине того, что для того, чтобы вот эта общность была, нужно качество людей определенное. Я помню, когда-то читал в истории, когда во время голодовки, во время гражданской войны, после социалистической революции в Советском Союзе, в Советской России, тогда Ленин, Владимир Ильич Ленин, тот, который основатель советского государства, некоторые не знают, может быть, вот этот человек, ему сказали, что вагон зерна привезли, голодовка, нечего есть. И он задает вопрос, он спрашивает, а сторожей поставили сторожить зерно? Да, товарищ Ленин, поставили. А сторожей, которые будут сторожить сторожей, поставили? Ну, так оно и есть сейчас. Вы знаете, что есть МВД, которая сторожит людей, чтобы они правильно себя вели. И есть внутренняя служба, служба внутренней безопасности МВД, которая сторожит МВД, чтобы оно правильно себя вело. Причина, почему нужны все эти сторожа, и не так давно была очередная чистка вот в этих сторожах-сторожей. Причина, почему нужны эти сторожа, очень проста, потому что все люди внутри грешны. Я помню, после оранжевой революции в Украине мои украинские друзья были просто на высоте счастья. Не все, многие. Вот. И я помню, как один друг мне рассказывал, ты знаешь, всю полицию уволил Ющенко, всех милиционеров. Я задаю вопрос, а кто же будет милиционерами тебе? Новых наберет. А он откуда их выпишет? С рая Господнего? Откуда он возьмет? Он возьмет с того же народа, от которого вышли те, которые были. Это может быть еще даже хуже, потому что те уже приноровились, уже взяли то, что свое, что им надо было, уже они, так скажем, основались в жизни. Вот, а эти новые придут, им тоже ж нужно будет еще обеспечить все. Это действительно факт. Это не решает проблем по причине того, что качество людей неправильно. Люди грешные, и власть не может создать совершенное общество. Иисус Христос когда-то говорил своим ученикам, Матфея 20 глава, 25 стих, Иисус же подозвал их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так». Он говорит, совершенно о другом подходе. «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления». Многих. Очень важно понимать, что Бог никогда не планировал, что здесь на земле будет достигнуто совершенное общество. Когда Бог установил государственную власть, Он знал, что она будет несовершенной, Он знал, что она не решит всех человеческих проблем, Он знал, что она похожа на лекарство, которое борется с симптомами, а не с самой болезнью. Когда вы болеете гриппом или каким-то вирусным заболеванием, то с вирусом невозможно бороться. Нет лекарства, которое победил бы вирус, кроме прививки, которую можно сделать раньше. Поэтому, если вы приходите и вам дают там Тайленол или какую-нибудь другую таблетку магическую, то эта таблетка, она будет останавливать жар, она будет останавливать кашель или она будет останавливать насморк, головную боль, может быть. Но не причину проблемы, вот эта государственная власть. Она может остановить разрушающее действие зла, но она не может удалить зло. Вот почему Христос не боролся с властью и не утверждал ее. Вот почему Христос говорил: повинуйтесь власти, живите в этой структуре, но занимайтесь другим делом, занимайтесь тем делом, которое я вам повелел. Итак, христианское отношение к государственной власти. Несколько минут у нас осталось, посмотрим на него. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Почему нужно покоряться власти? Этот стих нам объясняет. Первое, очень просто, Бог повелевает это. Бог повелевает быть покорными власти. Посмотрите, в этом стихе 3 раза сказано об этом. Смотрите, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, то есть Господь этого хочет, первое. Второе, правителям ли как от Него посылаемы, то есть Бог посылает правителей, значит, Он хочет, чтобы мы им подчинялись, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Третье, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, вот таким образом заграждали уста невежеству безумных людей. Это не единственное место. Вы уже приводили 2 места. Помните послание к Римлянам, 13 глава, целых 7 стихов, где апостол Павел подробно объясняет. И он говорит более конкретно, он там указывает, что и налоги нужно платить. Законы нужно исполнять. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. Мы уже приводили тексты из жизни Иисуса Христа, где он говорит кесарю кесарево, Богу Божие. Есть еще несколько текстов, я прочитаю еще один, только Титу, 3 глава, апостол Павел оставил Тита, чтобы он там дал наставление пресвитерам в новых церквях в Крите, и он дает им очень важное предупреждение, ему очень важное предупреждение, 3 глава с 1 стиха, напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Подобные предупреждения мы встречаем в 2 посланиях к Фессалоникийцам и, конечно же, в Ветхом Завете, если вы будете его исследовать. Бог понимал, что быть покорным власти трудно, особенно тогда, когда эта власть негуманна, несправедлива, особенно тогда, когда эта власть преследует верующих в Иисуса Христа. Тем не менее, он об этом говорит снова и снова. Второе. Покорность власти является добром. Мы уже говорили об этом. Здесь так написано. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей». То есть, когда апостол представляет характеристики вот этой полноценной, благородной, красивой жизни, одной из таких характеристик, дорогие мои, является сердце, которое имеет правильное отношение к власти. Это человек, который не революционер, он не бунтарь, он не какой-то деятель, он человек, который отличается тем, что он уважает закон и уважает власть. Отношение Иисуса Христа к земным властям – оно показывало такой удивительный пример. Это удивительно точное отношение. Иисус Христос реально соприкасался с земными властями. Они часто преследовали Его, но, несмотря на это, Иисус никогда не призывал восставать против власти, и Он всегда повелевал, наоборот, повелевал, учил повиноваться ей. Разрушение власти не является добром. Это важный фактор. Третье. Покорность власти позволяет влиять на враждебно настроенных людей. Это еще одна очень важная причина, для чего Священное Писание повелевает христианам быть покорным власти. Когда мы говорим о том, что наша задача заключается в том, чтобы быть свидетелями настоящей жизни Иисуса Христа, тогда эта жизнь должна быть сфокусирована на истинных ценностях. Так вот, Священное Писание ясно говорит о том, что ценности мира сего второстепенные, не главные ценности. Вот почему здесь апостол Петр говорит, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. То есть тогда, когда у человека будет выработано правильное отношение к власти, он сможет функционировать так, что он будет влиять на тех людей, которые его окружают. Давайте посмотрим, какое же это правильное отношение. Несколько слов по поводу того, как покоряться власти. Еще раз посмотрим на эти же слова. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Три характеристики здесь есть. Первое – это сознательная покорность. То есть верующий человек покоряется власти не потому, что он боится, не потому, что его заставили. Он покоряется власти не потому, что сейчас кто-то за ним смотрит. Он покоряется власти, потому что он сознательно понимает, ибо такова есть воля Божия. Мы платим налоги, потому что мы понимаем, что они необходимы, чтобы функционировала страна. Да, там есть люди, которые неправильно их используют, это точно. Но Бог говорит, что кому подать – подать, кому оброк – оброк. Мы платим для того, чтобы строились дороги. Мы платим для того, чтобы вам было куда в парк пойти. Сейчас после собрания кто-то пойдет. Мы платим для того, чтобы была армия, которая защищает страну. И так далее. Много самых разных вещей. И люди сознательно это должны делать, ибо такова есть воля Божия. Мы понимаем, что власть, ее законы несовершенны, но мы являемся сознательными соучастниками или покоряемся этому по причине того, что нам нужно беспокоиться или позаботиться о том, чтобы эта власть профункционировала достаточно до пришествия Иисуса Христа. Сознательная покорность – очень важный элемент влияния. Без нее люди никогда не смогут оказывать влияние. Если те, кто вас окружают, уличат вас в беспринципности, в корысти, в том, что вы поступаете здесь так, а здесь по-другому, что вы хитрите, что вы ищете каких-то лукавых путей, друзья мои, вы ничем не будете отличаться от всех остальных людей, которые не знают Бога. Второе. Эта покорность должна быть созидающей. Что значит созидающая покорность? Покорность верующих людей властям всегда связана с искренним желанием блага городу, штату, области, стране. Мы понимаем, что наше жительство на небесах, но пока Бог дал нам пожить здесь, на земле. И Бог хочет, чтобы мы заботились о том месте, в котором мы живем. Здесь написано так, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Пророк Иеремия, обращаясь к находившимся в плену евреям, евреи были в плену в Вавилоне. Эти вавилоняне, они уничтожили Иерусалим, разрушили храм, они убили многих евреев. И теперь эти люди живут вот там, в вавилонской стране, и пророк Иеремия передает Божьи слова к евреям, которые живут там. Слушайте, что он говорит. Иеремия, 29 глава, 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него, Господа, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Евреи должны были прожить в Вавилоне 70 лет. И Бог хотел, чтобы они прожили там примерную жизнь. И там, если дальше вы будете читать, он описывает, что это значит, чтобы они садили виноградники, чтобы у них были там хорошие дома, чтобы они заботились обо всем этом. Да, это не их родина. Это не место, где они и где их народ будет вечно пребывать. Они вернутся потом в обетованную землю. Но Бог говорит, вы живете здесь, живите примерно, живите красиво. Заботьтесь о благосостоянии города. Это качество настоящих верующих. Они искренне заботятся о благосостоянии своих городов не для того, чтобы заработать очки у властей. Сегодня стало популярным, модным. Верующие начинают выслуживаться перед властями, а мы гуманитарную помощь вам дадим, чтобы вы нас признали. Это корысть. Верующие люди созидают. Они просто хотят блага своему городу. Они понимают, что это не Царство Небесное здесь. Они понимают, это временная жизнь здесь. Но они участвуют в том, чтобы это создавать. Я вам приведу пример. Мы сейчас думаем о том, чтобы открыть христианскую школу здесь. Так вот, для того, чтобы это сделать, нам нужно заплатить городу определенную энную сумму, достаточно существенную. И они нам объясняют, почему увеличивается количество людей, увеличивается нагрузка на инфраструктуры. Городу нужно расти, городу нужны средства для того, чтобы это все развивать. Люди вообще привыкли жить так, ничего не платят, и потом весь город, он весь вот так скученный в куче, и потом чуть-чуть дальше человек построил, там нет ни канализации, ни дороги, ни воды, ни телефона. Я вообще удивляюсь, когда я бываю в России, я удивляюсь, люди ездят на машинах по 100 тысяч долларов, но машины, по которым проедет это, вернее, дороги, по которым проедет эта машина, и колеса поотваливаются. Причина? Потому что, система не выработала. Не выработано того, что люди обходят, не выработана структура, где обо всем этом нужно было бы, и были бы люди, которые бы заботились об этом. Да, нам легко, думаете, заплатить 15 тысяч, чтобы открыть школу? Трудно. Эти деньги потом когда-то нужно будет отработать. Когда-то потом родители за все время существования школы должны будут их заплатить. Окей, но мы сознательно их платим. Почему? Мы хотим жить в хорошем городе. Заботьтесь о благосостоянии своего города. И точно так многие другие. Вот в чем красивая христианская жизнь. Благородная, влияющая. Кстати, здесь написано о том, что самое большое влияние, которое мы оказываем на мир, на город, молитесь за него Господу. Молитва о нашем городе должна стать, о нашей стране, регулярной молитвой в каждом сердце, в каждом доме. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха написано: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Павел особенно отмечает, он дает инструкции, как должна функционировать церковь, и особенно отмечает: «Итак, молитесь за царей и за начальствующих, за всех, за Нерона и за Обаму, как бы не симпатичен он был многим, и за любого другого, который будет после него». Это наша ответственность. И самое последнее, эта покорность должна быть свободной, она сознательная, созидающая, и свободные. 16 стих говорит: как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Это очень важная тема, свобода. Я только упомяну ее сейчас очень коротко, и мы подробно будем говорить о ней в следующей проповеди, где мы будем говорить о 16 и 17 стихах. Но это чрезвычайно важный фактор. Христианин – это свободный человек. И свободный человек может быть только тогда, когда он является рабом Иисуса Христа, когда он является рабом Божиим. Именно так жили люди, которые были верны Богу и находились в очень враждебных для Бога режимах. В следующий раз мы подробнее остановимся на том, каким образом христианин может и должен не покоряться власти. В каких случаях, где эта грань, что происходит в его сердце, и что человек достигает через вот эту свободную покорность, которая живет в его сердце.